Глава первая. Знал я его давно, может быть, лет 20. Он приезжал к нам домой на старой, раздрызганной машине, тяжелой и толстой, как броневик. Марку машины нельзя было установить, машина состояла из множества разных машин. Слушалась она только его, когда она ходила, то ходила самоотверженно, вопреки всем законам механики. Грохотала, дымила, внутри была так же безобразна, как снаружи. Рессору он подвязывал проволокой, шнурками, эластичным бинтом. Тощий, бледный, с измятым узким лицом, он сразу же обращал на себя внимание сильным густым голосом. Стоило ему начать говорить, и слышно было только его. В первые годы знакомства он был интересен мне своими мыслями, а не своим прошлым. Что-то я слышал, какие-то слухи клубились вокруг него и его друга Картоса. Я не расспрашивал, не выяснял. Кажется, их считали шпионами-перебежчиками. Между тем, они работали в ящике. Ленинград был туго набит секретными номерными институтами, КБ, заводами. Что они делали, никто не знал. Взрыватели, отравляющие газы, приборы для стрельбы. Оба были иностранцы, оба говорили с сильным акцентом. Оба приехали неизвестно откуда. Кому надо, те знают, висело над ними. Тайна их жизни привлекала к ним и настораживала. Засекреченные иностранцы, да еще на свободе, да еще руководители — странное сочетание тех лет. К тому же люди западной культуры, меломаны, философски грамотные, к тому же коммунисты, к тому же специалисты самой модной профессии — ЭВМщики, кибернетики. Того с драндулетом звали Брук Иосиф Борисович. Второго — Картос Андрей Георгиевич. Первый был еврей, второй — грек. Поначалу я все пытался пристроить и Брука, и Картоса к какой-то известной мне категории, но только поначалу. Чем дальше, тем труднее было с ними управляться. Они перестали кого-либо напоминать. У них обнаруживалось все больше своего, необыкновенного и неразгаданного. Приоткрылось это в самом конце 80-х годов, когда многое высветилось в нашей жизни. Будучи в Штатах, я совершенно случайно узнал о них. К тому времени Картос уже умер, но Брук был жив, бодр. Правда, теперь он носил другое имя — Джо, и другую фамилию — Берт. Какое же считать истинным? То, которое дали родители, или то, с которым он прожил большую часть жизни? Чтобы ответить, надо начать с детства. Потому что это родина. И когда человек в старости впадает в детство, он возвращается на свою родину, которая, оказывается, никогда не отпускала его. Бруклин — еврейский район Нью-Йорка. Евреи в черных шляпах, котелках, ярмолках, чернобородые, с длинными пейсами. Крикливая толпа, красный кирпич, экипажи, помойки, полицейские в черных мундирах, высокие автомобили с клаксонами. Здесь Джо родился. Здесь, а вовсе не в Йоханнесбурге, как записано в его паспорте. В 1916 году в семье еврейских эмигрантов. Они уехали из России еще во время Первой революции. Откуда уехали? Из Одессы, из Риги, с Украины. Джо не знает. Не знает он и настоящей фамилии своего отца. Когда в США прибывали иммигранты, иммиграционные власти переделывали им фамилии. Стабишевский? Это невозможно произнести. Запишем Стоби. Беркович? Запишем Берт. Новая фамилия, новая жизнь. Тогда, в 20-е годы, никто не интересовался предками. Да и какой родословной могли похвастаться бедняки-иммигранты? Литовцы, ирландцы, евреи, украинцы, вся переселенческая рать, штурмующая Америку. Они устремились в будущее, в новый свет, и торопились отречься от старого мира. Почти то же самое, что творилось и с нами. Жизнь начиналась с 1917 года, а все, что до этого, сваливалось в одну кучу старья и мещанства. Этажерки, конторки, подшивки Нивы, гамаши, слоники, бархатные альбомы, самовары, деды, бабки. К тому времени, когда Иосиф, он же Джо Брук Берт, родился, семья прожила в Нью-Йорке 11 лет. Но и отец, и мать продолжали плохо говорить по-английски, так и не сдав языковой экзамен. Тогда, кстати, очень простой. Жизнь в Бруклине позволяла обходиться одним русским. Или идиш. Жили бедно, беднее не придумаешь. То и дело их выселяли за неуплату. Выкидывали вещи на улицу. Детей было четверо, три брата, сестра. Вот они восседают на вещах, сваленных на тротуар, а он, Джо, хвалится перед мальчишками диковинной тех лет радиоприемником. Семья, безалаберная, скандальная, ни с того ни с сего приобретала необязательные вещи, слишком дорогие, не для голодных ртов. В тот раз их выселили из-за драки и шум. Соседи жаловались на постоянные перебранки родителей. Бруклинская среда, бедность и просто обычаи заставили Джо заняться бизнесом. С 7 лет он принялся развозить на тачке лимонад. Продавал его строителям. Это было его дело. У него имелся свой район, свой маршрут, свои покупатели, и дело шло. Довольно быстро Джо сумел расширить свою торговлю. Бизнес давался ему легко, но сбивала с толку музыка. Старшего брата учили играть на пианино. Джо, как завороженный, торчал рядом, слушая нехитрые экзорсисы. При малейшей возможности прорывался к пианино и повторял все упражнения. Никто не обращал внимания на его страсть. Не нашлось ни хрестоматийного маэстро, ни учителя, ни старого музыканта, которые заинтересовались бы его способностями. Случайность? Вряд ли. Если из нынешней жизни вернуться в год 1924 и попросить астролога определить будущее нашего оборвыша, то выяснится, что существовало уже тогда направление его судьбы. Ветры увлечений, соблазнов, то и дело утаскивали Джо Берта на иную стезю. Казалось, происходил решительный поворот, но затем неведомая сила возвращала его обратно. Своротки оказывались зигзагами, и теперь-то уже видно, сколько усилий приложила фортуна, чтобы не дать ему сбиться с предназначенного пути. А если сравнить его путь с путем Андреа Кастаса, он же Андрей Георгиевич Картос, то приходит на ум, что фортуны их общались, договаривались, а может, и вообще была одна на двоих. Джо пошел в школу 6 лет и окончил в 14 первые 8 классов. Никаких выдающихся способностей. Никого он не изумлял. Ничего вроде бы не обещал. Следующие 4 класса до 12-го провел в так называемой высшей школе. Это было не обязательно. Эдисон не имел образования, и Морган не имел. И многие великие предприниматели, кумиры Америки, не тратили годы на слушание лекций. Но Джо зачем-то пошел в высшую школу, а затем в колледж, в самый дешевый колледж городского Нью-Йоркского университета, но все же это был университет. В семье считали, что он теряет лучшие годы. Единственный, кто как-то подталкивал его, был отец. Отец состоял в организации рабочих социалистов, имел казначейскую должность и довольно беззастенчиво заимствовал общественные деньги. Непрактичный и хвастливый, жуликоватый и мечтательный, врун и неудачник, он сумел передать Джо восхищение энергией американского капитализма. В осколках детских воспоминаний Джо об отце среди безжалостных суждений возникает все же что-то симпатичное. Дар речи заменял отцу специальность, хотя английский его был ужасен. Получалось у него, например, страхование. В ответ на отказ и выпроваживающее «до свидания» он с пугающей меланхолией замечал: «Это еще неизвестно». У Джо сохранился в памяти праздник встречи Линдберга, перелетевшего впервые через Атлантический океан. Отец нес его на плече по улице сквозь толпу, воздух заполнял белый дождь летящих листовок, сотни тысяч людей кричали, плясали, ликуя. Отец плакал от восторга, от счастья, залетающее человечество, и это запомнилось навсегда. Навсегда запомнилось, как отец повел его смотреть на первый небоскреб Вулвард высотой в 50 этажей, и как они стояли там. А отец, с гордостью владельца Манхэттена, рассказывал о строительстве новых небоскребов. Но ни связи, ни положения, ни хорошего английского языка отец дать ему не мог. Тщедушный подросток Джо всего должен был добиваться сам. Зачем же он избрал столь долгий путь через 12 классов и университет? Он поступал так, вопреки своим интересам, по крайней мере, насущным интересам. Культа знаний у него не было, и кругом такого культа еще не было. Учился он средне, словно выполнял обязанности, программу, уготованную ему. Была ли эта программа внутри него? Джо легче было подумать, что провидение управляет им, а его дело подчиняться. Ныне судьба его выступает из тьмы как нечто цельное, как законченный сюжет. Это редкость, потому что чаще всего жизнь человеческая всего лишь нагромождение случайностей, невоплощенных замыслов, игра без правил, мешанина несчастий, удач, мгновенных взлетов, непоправимых глупостей. Смысл ее быстро теряется в хаосе обстоятельств. Над сюжетом жизни Джо Берта реют два флага — звездный американский и красный, где серп и молот. Лучшее воспоминание — утренний час в школе, а они, малыши, поют гимн. Джо Берт встает, пробует спеть мне этот гимн, и вдруг оказывается, что он забыл слова. Это его поражает. В школьные годы Джо вместе с друзьями часами все свое свободное время шатался по Манхэттену, глазея на огромные витрины магазинов, черные Роллс-Ройсы, шикарные подъезды отелей, раззолоченных швейцаров. Чужое богатство рождало не злобу, не зависть, а энергию. Ты такой же. Ты все это можешь иметь, если будешь работать, если придумаешь, сделаешь. Капитализм, в котором вырастал Джо, давал пример за примером быстрого преуспеяния. Тот же Вулвард изобрел новую систему торговли. У меня в магазине не будет ничего дороже 20 центов. История американских фирм — это история остроумных идей. Надо что-то придумать, чем-то заинтересовать, вроде простейшего и гениального предложения — скидывать 1 цент вместо 3 долларов, ставить цену 2 доллара 99 центов. Большинство сверстников Джо свято верили, что смогут разбогатеть. Если не получалось, то считали виноватыми себя. Не хватило выдумки, мало затратили энергии, не учли рынка, не выдержали конкуренции, сердились на себя, упрекали себя, а не других. Вера в то, что достигнуть успеха может каждый, великий американский миф, воодушевляла поколение за поколением. Сила этой веры двигала Америку. Внедренная с детства, вера эта до сих пор живет в Джо, в непрестанном потоке его идей. У американцев короткая история, но зато у них есть уважение к нынешней деятельности человека и к будущему. Отсюда культ гениев бизнеса, торговли, биржи. В отроческих воспоминаниях Джо основное место занимает будущее. Не то будущее, которое обещали нам. Не рассказы о коммунизме, о бесклассовом обществе. Будущее Америки было зримым и осязаемым. Джо пропадал на выставках будущего. Их устраивалось множество. Показывали, что будет через 20 лет, через 30. Выставки будущих автоматизированных производств, туннелей, будущей авиации, будущей энергетики. Архитектор Райт выставил проект здания в 1,5 километра высотой, в котором будет жить 1 миллион человек. Город будет состоять из 5 таких зданий. Никаких дорог между ними. В здании есть все — и производство, и отдых, и спорт. Где-то там, в будущем, находились и его, Джо. Бизнес, процветание, его возможности. Миллиардер Ханк начинал как игрок в покер. Основатель клана миллиардеров Вандербильтов был паромщиком. Крупнейший банкир Америки Амадео Джанини — мальчиком ездил с тележкой зеленщика по улицам Сан-Франциско, торгуя укропом, репой, луком. Успех валяется под ногами, надо только присмотреться. Чтобы найти, надо поверить в себя. Чтобы поверить в себя, надо верить в Америку. Перед глазами Джо Берта Америка 30-х. Она живая, неприкосновенно свежая. Снова страна его юности, не попорченная ни великим кризисом, ни маккартизмом, счастливая, преуспевающая страна великих свершений, автомобилей, джаза, говорящего кино, лучших возможностей и неубывающих надежд. 40 лет он скрывал свои чувства, 40 лет он не позволял себе говорить об Америке, вспоминать Америку. Вдруг посреди нашего разговора он встал и хрипло запел. «Oh, say, can you see? О, скажи, можешь ты видеть?» Фраза за фразой приплывают из того школьного зала в эту комнату, на другой стороне земли. Что-то надсадно хрипит в его груди. Ржавый механизм детской любви задвигался. Спрятанная, погребенная очнулась. Он снова там, в Нью-Йорке. К нему вернулось гражданство. Он снова американский гражданин самой свободной страны. У него все права. Свобода слова, религии, предпринимательства. Сколько бы ни прошло лет, по закону никто не имеет права отнять у него американское гражданство, раз он родился в Америке. Он поет вдохновенно, стоя руки по швам, счастливый от того, что вспомнил. Скользкая от крови палуба фрегата. Раненый ты приподымаешься, смотришь вверх в темноту, разрывы гранат, выстрелы. При вспышках света различаешь широкие полосы и светлые звезды. Наш гордый флаг с нами. Он реет на мачте и, значит, над страной свободы и домом мужества. И это он, Джо, все детство сражался на том фрегате за свободу Америки. Он держал флаг, и его убитого заворачивали в этот флаг и под звуки гимна хоронили в океане. Но ведь были же у вас, Джо, и суды Линча, и сегрегация.
Было, — охотно соглашается он. Он все подтверждает, и ужасы великого кризиса, и самоубийства, и трущобы, и тем не менее чувство превосходства не покидает его.